подкасты «Радио Свобода».
Через какие выпробования и здеки проходят политвязни за кратами по вызволении? Что теперь может отбываться с Полиной Шарендой-Панасюк? Тому житё вязняў и политвязняў с низким социальным статусом за кратами застаётся одной из наиболее закрытых тем в белорусском громадстве. Добрый день, тут Ганна Соус. Это наш студенный эфир «Пик свободы». Мы в живом эфире. И мои суразмолцы, блогер, былы политвязень Вадим Ермашук, вядомы як Вадимати. Я публично рассказал, как сидел в Бобруйской поправочной колонии с так званым низким социальным статусом. Добрый день, Вадим.
Здравствуйте.
А так само правооборонца был и политвязнь Леонид Судоленко. Добрый день, господар Леонид.
Добрый день.
Ну, я пропоную почать с апошней вельми важной новины. Стало вядома про вызволение полезняволенной Полины Шарендой-Панасюк. Она мелася выйти на свободу у травни, после отбытия термину зняволення у 2.5 года и 2 додатковых терминов по 1 году, добавленных судом небыто за злостное неподпорядкование законным потребованием администрации, такая формулёвка. И показывали у пропагандистском фильме и долго не вызволяли. Покуль невядома, где она, ти сможе выехать с Беларуси до мужа и детей. Вадим Леонид, вот с уликом вашего досвіду после вызволения, что теперь может отбываться с Полиной, какие умовы ее ставить, перед каким выбором стоит былый полезняволенный, былая полезняволенная. Давайте, господар Леонид, с вас почнем.
Я лечу, что лепш самой Полины никто не откажет это питание, у яких умовах она зараз находится на так званой свободе. Я, коли вызвалился, я сказал, что с одной трубы попал в другую. Так, напевно, будет и с Полиной. Але мы бачим факт. Факты свидетельствуют про то, что не стали чекать закончения термина, чтобы она вышла по звонку, мабуть, у травни. Як тільки гэтая виборча кампанія скончилася політична, її одразу випустили. Це свідчить про те, що влада справиться, тому що насамреч без конца жодного нельга тримати чоловіка у зневоленні, більш ось накидуючи кожен раз по одному позбавлення волі.
Подар Леонид, дякую велике. У нас трошки проблемы с сувязью, мы зараз наладим. И я то же самое питание адресую Вадиму, вот сулишивающе ваш досвід, коли вы вышли за кратов. Какие умовы вам ставили, как вы меркуете, что может отбываться теперь с Полиной? Что ей говорить, ти сможет она выехать, как вы меркуете?
Ну, я думаю, Полина сейчас со своей семьей, со своими родными, я думаю, и на сувязь она не выходит и не нужна. Потому что она, наверное, находится в Беларуси. Правильно, как Леонид сказал, это мы, только она может отказать на это питание, что, что с ней, как и чем она занимается. Потому что такая ситуация, что... Ну, я считаю, что тишина в Беларуси, если человек освобождается, лучше быть... Никуда не высовываться. Потому что в моем случае получилось так, что я высунулся, соответственно, мне пришлось бежать, уезжать. Может, она хочет остаться, может, не хочет. Мы же никто не знаем. Ну, надеюсь, все у нее будет хорошо. И так должно быть, чтобы у каждого политзаключенного, который освобождается, было все хорошо.
Я хочу звернуться до нашей аудитории. Мы теперь у живым эфира. Я хочу задать вам питание, что повинно отбыться, как режим вызволил политвязнев. Отказывайте в комментариях до этой трансляции. Так само задавайте питание былому политвязню, городинскому блогеру Вадимати, Вадиму Ермашуку, а так само правооборонцу былому политвязню Леониду Судоленку. Таким чином нашу размову зможе поглядеть як мага больш людей. Але памятайте про безпеку. Вадим, вас довольно добро ведут, тем не менее, я вас додатково еще представлю нашей аудитории. Вадим Ермашук, юрист по воду для эдукации, стал ведомым белорусом, как Вадимати. Он блогер, який открыто критиковал режим Лукашенки и подтримливал белорусских полезняволенных. На его сторонку в Инстаграме подписывались десятки тысяч людей, а публикации собирали миллионные охопы. У 2021 году блогера арештовали и отправили в колонию на 3 года по поводу политично мотивованных артикулов. И за кратами он был спочатку у СИЗА Городинской тюрьмы, а потом в Бобруйской управшей колонии, где администрация перевела его у так званый низкий социальный статус. Вадим, расскажите, вот для тех, кто еще не ведает вашу историю, это вельми важная частка, как вас после арешту шантажевали силовики?
Во-первых, была поставлена камера на мою постель, соответственно, было у них видео с экс-партнером, и они давили на меня этим, чтобы я дал показания, чтобы, скорее всего, я с ними сотрудничал, на что я не пошел. И тогда они в соцсетях распространили это видео, но потом испугались и, получается, его удалили. Потому что они нарушили все законы, которые могут быть, распространение порнографии и все остальное. Но их задача была, как можно больше людей от меня отвернулось. Ну, я считаю, что это у них не получилось.
А что вам пропоновали? Вот. Ну, вот Калиб вы пошли...
Да, да. Они сказали мне, как такая шуточка, я не знаю, шутка или не шутка, еще в Щучинском ИВС, типа, сделаем тебя Гродненским Протасевичем.
Ну и вы прошли на этом этапе не только про шантаж, але и про сгвалт.
И получается, когда они сказали это, я сказал, что ну, мне дали 5 дней на раздумье, но я не пошел на это. Не знаю, я не смог бы ни вину признать, ничего. Вот. Но было очень сложно, было очень психологически это просто. Они дали понять, что мне будет капец, особенно в тюрьме. Ну, вы знаете, гродненская тюрьма, ну, как бы меня в статус не определила. Меня уже в статус определили менты с Бобруйской колонии К2. Ну, соответственно, по какому-то указанию. Я жил как... я называю человек юродивый. Ну, со мной нельзя было общаться, со мной нельзя было разговаривать, руку жать, там, брать что-то у меня. Ну, вот Леонид, думаю... подтвердит каждое мое слово. Ну, меня могли оскорбить, унизить как со стороны заключенных, так и со стороны администрации колонии. Но если бы я где-то жаловался и все, соответственно, я бы получил бы по шапке, потому что ну, я сидел с людьми, у которых нету никаких прав. Но представляете, у человека нету... Ну, ты раб. Ну, вот в такой ситуации ты, наверное, как какая-то игрушка, как раб. Для зэков мы были для некоторых те, кто игрушками для битья, кто мог, когда у них плохое настроение, скинуть всю злость на человека в низком социальном человеческом статусе. Человеческий статус я всегда им назло добавлял, потому что администрации не нравилось, когда я говорил человеческий добавлял. Во-первых, звучит это низкий социальный статус. А я всегда говорил, что я нахожусь им в низком социальном человеческом статусе, потому что я считаю, что у человека статуса не может быть нормальным в 21 веке вообще в демократическом государстве.
Ну, про то, что вы пережили, мы поговорим, я еще вельми подробязно трошки да, позднее. Да. Спадар, Леонид, я хотела вас запытаться. Вы шмат годов правооборонца, а вы сами прошли проскраты. Накольки шантаж вот, выкористовывается, самый розный шантаж, интимный, гинши, выкористовывается силовиками, накольки это распаусюдженная практика, но это может быть и выпадку Полины Шаренде-Панасюк, про якую мы вот сгадывали ранее.
Что тычется колонии, так там в принципе шантажу нема. Там все залежит, по якому артикулу человек приехал в колонию. Шантаж это, звичайно, на воле отбывается, в первую чергу супрацовники КДБ вельми часто шантажуюць людзей на іх якісьці кампрамат. Да? Ось. А ў калоніі што? У калоніі вось тое, што адбывалася з Вадзімам, гэта звычайная справа, і гэта ўсё адбываецца менавіта з падачы, з дазволу адміністрацыі калоніі. Калі гэта робіць адміністрацыя смела, не адчувае пакаранні за гэта, і за тое, што яны фактычна займаюцца гомофобии. Ну, я лечу, что эта команда, эта установка такая, она идет с ДИНа, департамента выполнения покарания. Вот. Ну, взрывы именно вид державы, так поставлено на пытание, как вот на вид людей, которые сидят за гвалтовные артикулы, для этих людей створать смогу, которые фактично перетворяют жизнь в колонии ВОМ. Тое, што кажа Вадзім, гэта насамрэч адбываецца кожны дзень, што кожную хвіліну, кожную гадзіну там вот з такім людзям, як Вадзім, прыходзіцца весці барацьбу за сваё выжыванне, за сваё здароўе і нават за сваё жыццё.
Дякую великі. А от що до шантажу інтимними здимками, 12 років тому влади Азербайджану арештували супрацовницю Радіо Свобода Азербайджанської служби Хадіджу Ісмаїлову. Вона одна з самих відомих журналісток-розслідувальниць у Азербайджані, написала про корупцію в верхніх ешелонах влади країни. І в 2015 році її посадили у тюрму на 7,5 років. І тоді влади Азербайджану шантажували її фото і відео інтимного характеру, і це так само було опубліковано. А потім була сусвітна кампанія у оборону журналістки, і вона вийшла з тюрми. По визволенні з Хадіжі погутерила Нобелівська лауреатка Світлана Алексєєвич у студії «Настоящого времени». Я пропоную невеличкий фрагмент послухати.
Вони как бы драматургически неправильно построили історію. Они начали с самого сильного орудия. Худшее, что могли сделать женщине в Азербайджане, это снять ее на пленку, то есть снять интимные сцены на пленку и потом шантажировать. Это хуже, чем если бы убили, если бы посадили, если бы пытали и так далее. И они это использовали в самом начале. После этого уже вообще ничего не страшно. Вы знаете, вот вообще не страшно.
Но я знаю, вы достойно вышли из этого положения, и наверняка это многие люди как раз работало за вас, у многих людей.
Ну, вы знаете, я не знала, что это, то есть эта тактика, это, ну, тот отпор, который я показала, он сработает, я не знала. Я даже не знала, как я отреагирую. Это случалось раньше с другими журналистами. И они отказались от борьбы, они отказались вообще от своей работы и так далее. И когда это случилось со мной, еще до того мы это обсуждали, мы шутили по этому поводу. Я даже купила палатку дорожную, то есть что... То есть будем заниматься этим там, чтобы не снимали. Но в палатке было неудобно. Я не знала, как я отреагирую. И когда это все произошло, пришло это письмо, я помню, что первое, что было, это вот ярость. И ярость, она была сильнее страха. Вот. А потом... Вот через несколько часов у меня вдруг начался страх. Но страх не перед тем, что это опубликуют, а перед тем, что вдруг я отступлю. И что я сделала? Я сразу объявила тему своих расследований. Я работала там над тремя или четырьмя темами одновременно. Я сразу объявила тему расследований, чтобы потом не было возможности отступить. То есть я запретила самой себе отступить. Потому что отступить – это позволить им это делать с нами еще и еще. Отступить – это позволить им чувствовать себя победителями. Отступить – это означает, что придется потом жить с этим. Если бы я отступила бы, и они бы не выставили эту... пленку на всеобщее обозрение, мне бы пришлось жить с этим страхом на всю оставшуюся жизнь. Я этого не хотела.
Вадима, я хотела попросить вас прокомментовать это, какая ваша реакция. Ну и вот и ваша парада, что робить в этом выпадку, когда улады ставят перед выбором, и два выбора вельми дренные.
Я полностью с ней согласен. Все, что она сказала, пережил я. Ну, понимаете, какое у нас гомофобное общество в Беларуси, России. И я думал, что я сломаюсь, но я делал все для того, чтобы не сломаться, потому что я им ответил тогда еще, когда мы сидели пятером, когда они ко мне пришли показывать эти, мне показывали не само видео, а скрины, ну, фотографии. И я сказал, вы бы мне сказали бы, я хоть бы член побрил бы, что вы меня снимать будете. У меня в таком плане была защитная реакция, понимаете? Когда человек, который тебя уничтожает, и ты ему с улыбкой в лицо это говоришь. Вот. И самое, что интересное, что они добились. Вот я полностью поддерживаю ее слова. Они Представьте, да, то же самое, осталось бы у них это видео. Они меня еще раньше еще шантажировали, еще когда протесты тунеядцев были, они не видео, а уже то, что про меня расскажут, что я не такой. Соответственно, тогда, когда протесты тунеядцев были, я испугался. Я не пошел на площадь, тогда у меня еще контакт был. А тут они, получается, я говорю, скидывайте. Вот они скинули, когда были суды, у меня первые суды, они же людям ходили, показывали телефон с видео, кого вы защищаете. А люди говорили, а зачем вы распространяете порнографию, типа, ну, нам без разницы, какой Вадим, мы его знаем давно, и мы его любим. И для них был шок, что люди не отвернулись, меня уже вот первый мой суд. Но они надо, ну вот. И получается, они мне сделали плюс, я сейчас спокойно говорю на эту тему, я сейчас спокойно защищаю тех людей, которые в Беларуси, возможно, даже как бы к России я не относился, но там есть тоже люди ЛГБТ-сообщества, которых надо и поддержать, и обычные там есть какой-то процент, наверное, адекватных людей. Так я их называю в основном ватники. Вот. Но в нашем постсоветском пространстве Украина уже от этого уходит, да, а Беларусь, Россия еще осталась. И что они сделали? Они сделали, что у меня сейчас самый громкий голос на постсоветском пространстве, который может спокойно говорить на эту тему, когда твои родные, близкие, друзья все знают, кто ты, и мне уже нечего скрывать. Понимаете, я себя настроил так, что я раньше, получается, мой Инстаграм был, который блог я вел, он был нечестный. Меня вопрос всегда задавали, кто ты и как у тебя, да, я, получается, врал. А сейчас мне уже скрывать нечего. Они развязали мне, они открыли сами этот ящик Пандоры, я считаю.
Ну, напевно, вы не перший политзняволенный, який прошел вот этот так званый низкий социальный статус, Вадим. Расскажите, коли ласка, расскажите, коли ласка, як живут люди с этим статусом и чему важно было, каб про это рассказали, каб про это ведали, каб это не замовшвали?
Леонид был в колонии, он знает, что такое низкий социальный статус, но там есть люди, которые этого заслужили. Я сидел с такими маньяками, которые, ну, я всегда говорю как про Бога, да, Бог нам говорил прощать. Но там есть такие люди, которые насиловали собственных детей, которым 6-7 лет, там 11 лет девочек, да и мальчиков. Вот. Но в низком социальном статусе есть еще совсем другие люди. Есть совсем другие люди. Это наркоманы какие-то, воры, которые неопрятные. Есть такие люди, которые ломают режим, и администрации надо их приструнить, или у них задание на человека. И, соответственно, есть еще люди, в моей колонии был один человек, который очень серьезный человек, и он в низком социальном статусе, я не буду говорить, кто это, вот, потому что пока он сидит, я считаю, что эту тему раскрывать не надо, и захочет ли он. Вот. На то, что я говорил насчет помочь, я хочу Бабарике больше, сыну. Боже, я уже из головы вылетел.
Эдуард.
Эдуард, Эдик, который Роман хотел сказать. Роман, Эдуард, потому что и вот плюс низкого статуса, что мы как-то жили в своей ячейке, мы друг друга информировали, какая информация. Вот. И Эдика хотят низкий статус для того, чтобы, как и со мной, никто не общался, ты был не рукопожатный, соответственно, его хотят перевести, почему в ШИЗО, перевести в отряд, но, соответственно, в отряде, соответственно, им, с ним будут общаться, потому что с ним захотят общаться, но им надо сделать так, чтобы с ним не общались. И вот он сидит в ШИЗО, я уже освобождался, он был в ШИЗО. Я не знаю, я считаю, что я хочу ему сейчас помочь, возможно, я наврежу, потому что любое упоминание обо мне было, мне говорили мои родные, что это мне вредило, на меня репрессии усилились. Ну, я не знаю, сейчас выборы прошли, но я считаю, что Эдик держится, и его хотят положить на место, где низкий статус социальный лежит. Его выводят в ШИЗО и заставляют, там, типа, кидай свой матрас, соответственно. Но я надеюсь, что он выдержал, и что его не закинули в низкий социальный статус. Мне было в этом сложно, мне психологически было принять этот статус. Ну, я все-таки верю, что его не кинут в этот статус. Возможно, ему, как обычно, вот вы говорите, как по линии, да, продлевали за не по порядкованию, или как не вот то же самое на него могут увеличить срок там на год или на что, потому что они увеличивают сроки, это все, это они увеличивают. Мы ничего там не нарушаем. Люди, которые там сидят, особенно политические, мы там ничего не нарушаем, а нарушают они. И все вот эти года, которые нам добавляют, это они добавляют. У нас это их какая-то защита. Мне тоже был висел когда я полтора года подсидел, у меня и по Козловскому у нас в городе, когда Тихановского задерживали, мент Козловский, который упал. Вот, и у меня мою историю кто-то взял и оскорбил его. Ну и, соответственно, я писал объяснительную, там, короче, суд проходил в Витебске где-то. И, соответственно, я уже, ну, думал, что мне тоже добавят год. Но почему-то они не добавили мне, ну, когда этот, где-то через полтора года я был в колонии. Это, ну, и какие-то маніпуляції, маєте нами.
Вот. І у Полини, дякую великий. Я хотіла до господара Леоніда звернутися. От Вадим казав про те, що люди, які зробили певні тяжкі злочинства, ну, напевно, заслужили гэты статус. Як правоборонця, от яке ваше ставлення, як правоборонця, як було політзняволення до того, що такий соціальний статус існує, а, ну, неважно, люди по яких артикулах знаходяться, ці гэта слушно, як ви думаєте, господар Леонід?
Ну, я думаю, що місце позбавлення волі, вони з'являються таким зрезом громадства, в яким ми живемо. Чому такого не відбувається, наприклад, у тюрмах, у колоніях країн Європейського Союзу, да? Ось, нема такого там. Коли це і буває, напевно, хоча й виключення, чим правила. А ось це правила, які нам прийшли з часів Былого Совєтського Союзу, з часів сталінських курів. Ось це субкультура, яка існує, вона, звісно, її не повинна бути в першому віку. Ось, що зараз такая ситуация, что громадство все открытое, вот мы зараз спокойно разговариваем на эти темы, вот, и дякую Вадиму, что он знайшов у себе силы расповести всему свету про эту ситуацию, фактично и он переможцем вышел из этой ситуации, он перемог у всех, потому что и он позбавил их надалей шантажевать их, вось гэтым, мовляв, усім розкажем про те, хто ти і що. Дякую йому за те, що він сказав, тому що всі ці справи, вони робляться в тишині. Ось. А коли про це розказувати, врешті-решт переможемо цю ситуацію і наступить день, коли у білоруських тюрмах і колоніях не буде ось гэтай гомофобії в законі.
Вадим, скажите, калі ласка, могли б вы описать такие вот, ну, середний день, які проводить у колонії чоловік, якому адміністрація вот присвоїла гэты так званий низкий соціальний статус? Як він починається, що на протягу дня відбувається, як він завершається?
Ну, я сначала хочу Леониду ответить. Леонид, спасибо большое вам, вы как правооборонца. Но все-таки вопрос вы не ответили. Вот мне интересно, вот те люди, которые насилуют детей пятилетних, как бы, я считаю, что они должны нести такое наказание, хотя бы там убирать все, ну, хотя бы рукопожатными быть. Ну, я вот так считаю, потому что я сидел с такими людьми. А то, что они делают, закидывают тех людей, которые вообще не должны сидеть. Вот, например, у нас в колонии было около 100 с чем-то человек низкого социального статуса, там, по отрядам, это определенный процент держался, да. Из них, я считаю, что в низком статусе должно быть было человек 20. А многие же не в статусе сидят, те, которые работают на ментов. Вы же в курсе этого? Они сидят не в статусе, а которые, они хорошие информаторы, вот эти люди. И они, ну, такая ситуация. Вот. Потом это к вам вопрос, Леонид. Обычный день, но ты встаешь утром, ты боишься, чтобы лишний раз не зацепить мужика, там, например, который идет там, или что, который тебе испортит сразу настроение, там, или еще что-то. Идешь к умывальнику своему, там целая куча очереди, стараешься уступить всем. Потом идешь на проверку, выходишь последний, чтобы никому не мешать. Там ты слышишь, что вот плохое настроение, они там эти пошли. Ну, конечно, хотел бы матюкнуться, но мы сейчас в прямом эфире, я не могу, как они говорят нам, но говорят очень-очень плохо, соответственно. Но многие, кто понимает, вот, например, как, например, я уверен, если бы Леонидом я сидел в одном отряде, то, я думаю, он мне ничего плохого бы не сделал и не сказал бы слова, потому что он понимает, что это происходит. А есть же отморозки, которые играют вот в эти понятия и все остальное. И их там, к сожалению, очень много в колонии. И, соответственно, потом идешь как стадо это на ужин куда-то, ну, на завтрак, потом опять. И вечно, знаете, вот мы в своем кругу, низкий статус, да, вот мы жили в своем кругу, и у каждого проблемы. И слышишь, каждый, на меня тот сказал что-то, на меня этот, на меня. И мы сидим, да, вот помимо, еще неся наказание за решеткой, как бы за забором, да, большим, и ты еще несешь одно наказание. Я считаю, низкий социальный статус, это помимо твоего уголовного наказания, которое тебе дали незаконно, ты вот то, что я прошел, я еще перенес второе наказание, как бы два в одном, называю, как в рекламах, да, два в одном наказание. День, потом тебе может администрация колонии настроение испортить, там какое плохое настроение у кого-нибудь идет, ДПНК, например, там есть Борисович был, Козлов. Фамилия его, я всегда говорил, его фамилия соответствует, как бы. Пусть меня простят люди с фамилией Козлов, есть хорошие люди, но вот у него он реально козел, Дмитрий Борисович Козлов. Вот. И он всегда портил настроение, он всегда оскорблял, унижал. Вот такой вот. Был еще Рудольф у нас, немец, прямо Рудольф у него фамилия. И этот, он тоже, но его уволили, потому что очень было жалоб на него. Я удивился, что я еще когда сидел, его уволили. И вот они, потом, соответственно, я уверен, что администрация давала задание, кого унизить, кого оскорбить через зэков. Это было, есть люди, которые на них работают, на администрацию, и, соответственно, у них задание кошмарить себя. Я уверен, было и такое. Ну, день проходил как человек, который лучше тебя... чтобы никто не видел, не заметил, а если ты с кем-то поговоришь, то тебя сдадут. Те же политические, которые со мной хотели разговаривать, их могли сдать, и все, у них тоже были проблемы. Я, кстати, сидел с очень, вы знаете, еще в одном отряде с Пилиным Пашей. Хороший человек.
Господар Леонид, скажите, коли ласка, вот, ну, вот на вашу думку, с вашего досвіда туремного, гэта рашэнне адміністрацыі калоніі, турмы, перавесці людзей у пэўны статус, ці гэта такая вельмі доўга ўкаранёная турэмная традыцыя? Чаго тут больш?
Безумоўна, як толькі чалавек прыязджае з этапу, ён попадае ў карантын, і там у карантыне менавіта ўжо вызначаецца яго статус. В першу чергу глядять на артикул, по якому приїхав, а той чи інший осуджений. І, звісно, якщо чоловік приїжджає з цими артикулами, починаючи 166-го і закінчуючи 170-м кримінального кодексу, у нього нема практично шансів позбігнути низького статусу. Бувають випадки, коли адміністрація прикриває чоловіка, включає себе якийсь стіл, ховає його артикул, і цей чоловік працює адміністрацією, робить те, що від його потребують. Це хоче виключити. На кожний отряд, ніде по 5, 4-5 чоловік, звичайно, на 100 чоловік, 5 ось, людей з низьким статусом, які виконують самі-самі такі, ну, трудні праці по отряду, да, і праці, за якою звичайно осуджені під страхом карцера не повинні виконувати. Бували випадки, коли політичних простих, політичних жовтими бірками приводили у прибиральню, наприклад, і регістратор включений, приглашали, наприклад, взяти шапку, анучу і прибиратися. Зумовно, як позбігнути низького статусу, чоловік повинен відмовитися від цієї праці. В залежності від того покарання чекає. І багато хто відмовлявся, я повідаю докладно, із своєї групи знаходиться в колонії. Тобок, фактично, це робиться руками адміністрації. Самі зніволені, як правило, до цього дочинення не мають. Некоторі можуть бути нерукопожаті, які є ці косяки, це самі вже осуджені, там, наприклад, як там кажуть, підсаджують, не переводять у низький статус, а, наприклад, більш середній, що з низьким статусом і звичайним, як там кажуть, мужик, да? Чоловік просто буде нерукопожати, але у низький статус його не переведуть. Угу. Так не для разгреничать по всех колониях. Потому что все колонии в Беларуси находятся под контролем администрации, як зовется червоный.
Так, так. Дякую великий. Я вельми вибачаюся, у нас не зусім добрая совесть. Так я зараз передам слово Вадиму. Сподіваюся, совесть неяк виправиться еще. А Вадим, вот спадар Леонид так довольно трапно сформулював гомофобія у законі. Кольки разов на день, там, на тиждень, на месяц ЛГБТ-особі за кратами доводиться сутикаться з гомофобією, ну, вот не тільки з боку адміністрації?
Я сразу скажу про то, что я гей, они не знали. Ну, это не говорится об этом. Я мог бы сам сказать, но это все... Все были в шоке, что меня отправили туда. Ну, я могу сказать, что помимо этого геев там очень много и в мужиках. Я даже с Гродно знаю двух человек, которые там были. Они были в мужиках, но у них совсем другие статьи были. Соответственно, я политически пострадал, это на меня было давление, да. Я, вот вы удивитесь, да, и я думаю, Леонид говорит, что каждый человек, который приезжает от 166 до 170 статьи, сразу машинально в низкий статус. Вы удивитесь, я не знаю, как, когда вы сидели, я просто ну, не посмотрел там, не успел, да. Вы удивитесь, что я сейчас скажу. Каждая третья статья у нас в колонии была насильственная. Столько людей сидело по насильственным статьям, вы не представляете в Беларуси. Это огромная проблема. Все думают, наркомании у нас нет. Я говорю, сколько я видел в колонии людей с этими статьями, это каждая третья статья. Но самые тяжелые идет в низкий статус. А остальные 168, там этот, они идут в мужики. И даже есть 166-е, 167-е, которые помогают. Их огромное количество. Для чего низкий статус в колонии? Это держать мужиков в страхе.
Вадим, одну хвилиночку. Могли бы просто для нашей аудитории докладнить, кого называют закратами мужиками, бо не все ведают.
Ну да. Мужики, это я высокий статус я называю. Те, которого не затронул низкий статус. Я называл высокий статус. Такого нет. Это просто обычный осужденный, который отбывает срок, у него никакого статуса. Мужик, кто работает и все остальное. Кто подписал бумаги? Подписал, соответственно, эти соглашения с администрацией, что он будет там слушаться их и все такое. Вот. Это идет сразу на первом, это в карантине они подписываются. Вот. Да, ну правильно Леонид сказал, что в карантине твою решают судьбу. Я 5 дней был в высоком статусе. И потом ко мне пришли, что мне, ну я уже плохо себя чувствовал, у меня развивалась онкология. Ну это уже мы с вами говорили на эту тему в письменном интервью. Не письменном, что на сайте было. Вот. И получается, я уже плюнул, и чтобы мои родные не мучились, потому что я мучился в тюрьме 7 месяцев с этим боязнью этой. Я просто плюнул, и чтобы не буду мучиться, и пошел в этот статус, потому что они сказали, смысла тебе нету, у нас у тебя команды нету, я просился в ПКТ, чтобы меня закрыли. Я просился, ну, я не хочу. Но они сказали, ну, ты по-любому. Я даже уже ехал с тюрьмы, когда я уезжал в этап. Мне намекнул хозяйка наша, что типа, а ты знаешь, в колонии и в статусе неплохо сидеть. Ну, типа такой мне вслед, когда я уже уезжал, типа такую. Но я уже понял, что-то будет в колонии. Я, кстати, ехал, знаете, с кем мы вместе, с Телегой. Такой есть психиатр Телега, Александр. Мы с ним вместе ехали в наручниках, друг друга кофем поили с тюрьмы, и нас сразу разделили. И он в шоке был, и... Я сейчас знаю, он на ПКТ вроде бы, я очень... Или его освободили, я не знаю, слышал что-то, такую новость. Освободили, не знаете Телегу?
Не ведаю. А я хотела еще ведать, про что вас запытаться. Вот наближенный до силовиков телеграм-канал недавно опубликовал информацию, что у вашей квартиры в городе прошел пиротрус, и он связан с вашим уделом в марше демократичных сил 26 студеня в Варшаве.
Нет, это раньше было.
Это раньше было. Но я так разумею, что это реакция на ваше интервью, на вашу громадскую активность. Что вам ведомо в огуле про то, что отбывается в Беларуси вот из вашей квартиры и с людьми, с якими, ну, какие для вас близкие?
Угу. Я интервью не давал долго, я приходил в себя, я сейчас сижу на антидепрессантах, пока, ну, держусь вот, через 4 дня после того, как вышло мое интервью, меня пришло письмо моим, ну, на мой адрес, что у меня будут арестовывать квартиру, а уже после марша выломали дверь, и провели обыск. Самое интересное, знаете, что смешно? Они скинули до этого, когда меня... Я еще не понимал, что это видео будут манипулировать мной. Когда был первый обыск у меня, когда меня задержали в 21-м году, они все искали, знаете, как у людей ЛГБТ, там, или там, я не знаю, там, у проституток, кто девочки работают. Потому что проституция в Беларуси есть, я вам так скажу. Вот. Они ищут какие-то интимные что-то, да, там такое, там, фалоимитатор, не знаю, можно у вас говорить это слово, там, я не знаю, какие-то трусички такое, секс-белье. Вот. И они искали у меня. И, соответственно, короче, щучинские эти менты, да, нашли фартук, который в магазине приколов продается, женское тело и цицки. Он такой спрашивает у этого, у своего начальника, это пойдет? Он говорит, не, не надо. Потом мне кто-то подарил на какой-то праздник секс-игру такую, наручники, карты, эти кубики. И он такой, о, смотрите, это... Я тогда еще не понимал, что происходит, я не знал еще про видео, потому что меня видео на третий день начали манипулировать. И он говорит, не, не подходит. Ну, короче, ничего не нашли. И сейчас, когда мне выломали эту дверь, нашли этот фартук, положили, сфотографировали, нашли этот игру секс, положили, нашли презервативы, положили. И знаете, что самое интересное? У меня грыжа паховая, которую я заработал в зоне. Они подумали, что этот пояс для грыжи идет для низа. Они подумали, что это какая-то секс-белье, наверное, и положили этот грыжевый пояс. Ну, представляете, какие они дурачки, вот, которые работают в этих правоохранительных органах. Они не поняли, что это лечебное, что это...
Так. Ну, вы зараз, насколько я ведаю, вы зараз объект для пропаганды, для вот всех
правоохранительных связанных
силовиков, телеканалами.
Да.
Я зараз хотела еще, ну, мы протягнем про это говорить, я зараз хотела еще вернуться до темы политзняволенных, и хотела, как послухали мы зараз Александра Лукашенко, что он сказал про политзняволенных 26 студеня, у день, когда отбывалось голосование.
Мы же отпустили людей, которые попросили это. Это во-первых. Мое было условие. Давайте посмотрим. Есть же больные. Есть старики. Какие они революционеры. Ну, нарушили закон. Или в тюрьме будут сидеть. Или мы их там отпустим на их же хлеба. Кормить не будем. Я исходил из прагматично из этой ситуации. Публично вам заявляю, что мы не хотим использовать этот процесс освобождения этих уголовников ради того, чтобы дать сигнал Западу. Да плевать я хотел на этот Запад. Знаете, у них же, если я попрошу, этот диктатора попрошу, это первое. Второе, если я попрошу, значит, я признаю свою вину. Ну, ребята, ну ваши, все в ваших руках. Просите, будем рассматривать. Вот последних там 15 или сколько освободили, да, по-моему, там больше десятка вообще отказали. Просили, но мы отказали. Уже там не только политзаключенные, как вы говорите, у нас нет политических статей.
Господар Леонид, как были политвязень, как правооборонцы, как бы вы прокомментовали это?
Ну, я бачу тое, что покуль белорусскому диктатору нема серьезного ультиматума, нема погрозы особистой влады, поэтому он будет протягивать вот этот гандаль политичными зневоленными. И наоборот, как только он почует непосредственную небезпеку для своей влады, и он в один день отпустит всех политических вязней. Потребен ультиматум такий, от якого Лукашенко не сможет отмовиться. Только в таком выпадке завтра Беларусь будет вольная от политических вязней, начиная от самых-самых ведомых и заканчивая самым-самым простым вязнем, который сидит 5 годов в тюрьме только за то, что действует в социальных сетках, поставил лайк, дизлайк. Ти выступав супраць войны лоб.
Вадим, калі ласка, якая ваша реакція, який ваш адказ, ваше бачення, які ёсць спосабы вызвалення палізняволеных цяпер?
Этого человека на телевизоре, или, ну, его показывается на этом, мне просто ненавидит. Ну, я ненавижу его. Я когда меня арестовывали, да, и когда меня... Вы знаете, говорю, я ненавижу его бесплатно. Они все искали у меня в месседжах какую-то проплату Запада или еще что-то. Я следователю еще говорю, вы понимаете, что я ненавижу его бесплатно. Ну, просто ненавижу этого человека, да. А когда милиция меня вот удерживала, я говорю, я вас ненавижу всем сердцем. Вот то же самое я его ненавижу всем сердцем, потому что он все время врет. Все время учится, крутится как уш на сковородке. И все ему потакают, что Запад, что Россия, что... И все 30 лет он мучает людей, еще в 2011 году, все забывают, в 2010, вернее, потом в 2011, сколько было политзаключенных, тогда интернета не было, ничего не было еще не сильно развито, понимаете? Сколько тогда людей было, сколько пострадало людей еще до 2020 года. Это десятки тысяч, понимаете? Все это забывается, все это остается в прошлом. А вы не представляете, сколько у меня учителей уволили, моих достойных. Мне, вот, знаете, Бог давал достойных учителей, которые меня учили. У меня есть учителя, которые дети, их политзаключенные были еще в 2010-2011 году, понимаете? И все, что он говорит, это просто, я не знаю, издевательство над белорусским народом, особенно над нами. Я лично никогда бы не написал. Вот сложный вопрос насчет помилования. Многие говорят, что надо политическим писать помилование, все такое. Я тоже мучился на это, с вопросом этой семьи насчет помилования и всего. Я и хотел написать. Меня просили: Вадим, над тобой издеваются, напиши помилование. Но потом мы решили, что все-таки нет. Вы знаете, у меня сейчас проблема вот с этими квартирой, со всем, вот все, что они делают, да. Я поругался со своей семьей, она меня не поддерживает. Они меня любят, но все-таки они, наверное, меня не поддерживают, потому что, понимаете, я вот сейчас остался, считай, один. Я в 10 лет остался сиротой, и сейчас я остался без второй семьи, как бы, но надеюсь, со временем они поймут, что я правильно все делаю.
Вы теперь у Польши. Как ваше здоровье теперь, расскажите, коли ласка, какая допомога вам потребна, вот люди, которые нас зараз глядят, что мы могут вам нечем допомогать?
Мне на Байсоли проходит сбор, он уже, я собрал ту сумму, которую мне разрешили там, но мне, конечно, надо будет больше сбор, потому что мне еще онкологию наблюдаться каждые 3 месяца. В 20-х числах февраля я, скорее всего, буду ложиться на операцию по паховой грыже, где сидим. Потом мне еще МРТ спины надо будет делать и, ну, псориаз как-то свой лечить. Там, ну, вопросов по здоровью много. А самое основное, это по онкологии, мне уже до конца жизни надо будет проверяться каждые 3 месяца. Первые года, потом каждые полгода и потом каждый год. Потому что злокачественная меланома, которую я благодаря режиму Лукашенко заработал, которую мог бы удалить на ранней стадии, ничего бы не было. Мне приходится уже будет, ну, я в зоне риска на всю жизнь, получается. Потому что у меня, у моей тети была злокачественная родинка. Ее убрали на первой, почти нулевой, первая стадия. Ей не надо было столько наблюдаться. А у меня уже третья стадия, это как бы серьезнее, это уже, ну, будем змагаться, будем искать и работу, будем, может, журналистом стану, не знаю, будем смотреть, мне сейчас делать эту операцию основную, а там я все-таки настраиваюсь позитивно, потому что если ты себя настроишь как-то, я всегда смотрел вперед, я надеюсь, что вот 19 мая будет 5 лет, как я считаю, 19 мая 2020 года, это 5 лет будет, как, когда задержали Сергея, будет юбилей 5 лет. И вот смотрите, 5 лет, считай, ничего не сделано, понимаете? Ну, люди до сих пор сидят, люди, страница не перевернута, как он говорит. И я не знаю, что надо сделать. Правильно, как сказал Леонид, надо поставить такой ультиматум, чтобы он это сделал. Я считаю, давно пора уже ему ставить этот ультиматум. Конечно, его поддерживает... я забыл, матом нельзя говорить, я только хотел сказать матное слово. Вот, Путин поддерживает его, понимаете? Он себя бесстрашно.
Дякую, великий Вадим. Спадар Леонид, я хотела, вы уже почали про это говорить, а я хотела, как вы все, что, как бы, еще раз сказали и более широко. Чему важно то, про что рассказал Вадим? Что это может изменить у системе, у уявлениях людей про систему?
Я лечу и переконанным больше за то, в том, что чем больше мы будем казать про эти проблемы, тем худшее эта проблема возникнет. И наоборот, когда про это молчать, замолчивать эту гомофобию в тюрьмах да и белорусских колониях, то, безусловно, все это будет протягиваться без конца долго. Поэтому еще раз великий дякую Вадиму. Мы должны все сказать за то, что он кинул этот выклик в системе, фактично перемог, как я уже сказал, перемог всех тех, кто шантажовал его менавіта.
Я Дякую великі, у живым эфіры «Піка свабоды» былі праваабаронца, былі палітвязень Леонід Судаленко і блогер, былі палітвязень Вадзім Ярмашук, Вадзімаці, які расказаў пра тое, як ён сядзеў у бабруйскай апраўчай калоніі з так званым сацыяльным нізкім статусам. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.